прошлом году. Я 15 лет отоварилась в одном русском магазине, там двое ребят, хозяева магазина. Мы вошли в контакт, были, в общем, очень приятельские отношения. А я везде, где я, так сказать, обитаю, я там создаю комфортные условия жизни. То есть я считаю, что дела – побочный продукт отношений между людьми, то есть первичные отношения, а то, что в результате этого получается, называется дела, и это является вторичным. То есть все, что мы придумали в этом мире и считаем важным, является просто игрой для того, чтобы было, как контактировать с окружением. Поэтому все рядом магазины, киоски, аптеки, все, кто находится в сфере моего общения, все мои люди. А кто не мои, сделаем моими. Вот такой пример. Пример потом, потому что он последовательно переходит в мой рассказ, в этот пример. Значит, контактирую я с этими ребятами, и вдруг я в какой-то момент отлавливаю, что что-то они со мной напряжены. Чтобы я заметила, что кто-то напряжен, это я должна сжаться. Потому что я-то вся такая расширенная. И в этом состоянии расширения контактирую. А тут чувствую дискомфорт. Сжимаюсь, чтобы посмотреть, а что тут вы делаете. Обращаю внимание, что весы у них занавешены, касса закрыта. Чего-то они 20-20, рубль 20. То есть я понимаю, что они начали новую игру. До этого не было, потому что я чувствовала уровень расширения. А тут что-то они пытаются надуть, наколоть. В общем, фигнёй занимаются. В первый момент у меня возникло раздражение. Но я знаю, чем обычно кончается Любочкино раздражение. Закрытие магазина. Я себе говорю: Любочка, ты магазин закрывать не будешь, он очень удобно расположен к твоему дому, близко.
Можно новый открыть?
А?
Можно новый открыть?
Можно, но тут привычно. Зачем чего-то открывать? Не надо для этого закрывать. Зачем возиться? Думаю, а давай поймем, для чего они вообще этим занимаются. И в момент, когда я пожелала понять мотивы их поведения, я вдруг поняла, что два парня с хорошим интеллектом занимаются целый день фигней, которая их интеллект не удовлетворяет. Им просто скучно в своем магазине резать колбасу и взвешивать фигню какую-то. И они придумали игру на 5 копеек, 10 на 10 грамм обсчитать. Это адреналинчик. Это... Они-то думают, что они дешевле делают. Да. В Израиле почему это не принято? Потому что израильтяне давно поняли, что доброе имя стоит гораздо больше любого дешевле. Ну, для этих мальчиков, так сказать, еще это недоступно. Все это я себе понимаю. Иду платить. Даю ему там 100 шекелей, он мне должен дать где-то 50. И тут я наблюдаю следующую картину. Он дает 50, лезет в кассу, добавляет еще 100, добавляет еще 100. В течение нескольких минут передо мной вырастает гора денег. В этот момент я совершенно явственно понимаю, что я могу унести все эти деньги, и он даже не вспомнит, кому он это дал, потому что у него глаза зомби. Я ему говорю: Гена, он так выходит из этого состояния, я ему показываю на эти деньги. Я его так, ребята, напугала, что потом я несколько раз для эксперимента оставляла сдачу, он за мной бежал, чтобы отдать. Ну, человек учится на своих ошибках. Вышла я тогда оттуда, из этого магазина и думаю, а как я это сделала? Потому что у меня сначала что-то получается, а потом я под эту теоретическую базу подвожу. А теоретическую базу я под это подвожу не для того, чтобы, так сказать, создать теорию, а чтобы потом я... Для того, чтобы я могла понять, как это можно использовать. Ну, то, что так можно грабить банк, я уже поняла. Но у меня нет такой цели. А что вообще произошло там? Как я его загипнотизировала, меня интересовало. Я выхожу из магазина, задаюсь вопросом. Поскольку я уже напрактиковалась в теме «спрашивать и отвечаю», то есть я задаю вопрос, опустошаю сознание и знаю, что ответ придет сам, я вдруг вижу такую картинку. В тот момент, когда я поняла игру и расширила свое сознание, я его маленькое сознание как рыбку заглотила. Как только я заглотила его сознание, я могу делать с ним все, что хочу. Но поскольку я ничего делать с ним не захотела, я его из себя выплюнула. Думаю, ага, вот как это работает. Ну, скорость после этого я в прошлом году поехала на семинар, все это ребятам рассказала, приезжаю, магазин закрыт. Думаю, ну, Любочка, ну один раз нельзя было магазин оставить в покое. Теперь я хожу гораздо дальше. Там контакт не устанавливался. Думаю, надо что-то делать. Ну, некомфортно мне. И вот складывается так обстоятельство. У меня умирает муж. На завтра похороны назначены. Я иду... еще назначены похороны и хамсин. Я иду покупать воду, потому что люди на кладбище захотят пить. В этот магазин русский далеко. Покупаю бутылки с водой, стаканчики. Хозяин магазина вежливо мне говорит, завтра на работу. Я говорю, нет, на похороны мужа. Ну, сзади какой-то парень перебирал там пакет, ему не уронил, все. У этого хозяина такой, Через неделю прихожу. Он радостно сверкает глазами и говорит, вы что-то со мной сделали. Я вспомнил, что я в 17 лет занимался йогой. А потом забыл, скучный, старый, больной. А вы что-то такое сказали. Самое интересное, он не помнит, что я сказал. Я пришел домой и думаю, а почему бы мне опять йогой не заняться? Ну, теперь я туда прихожу, в этот магазин. Опять я у себя дома. Почему я это рассказываю, не знаю. Какая-то мысль мелькнула и уплыла. Что-то было связано. Во!
Контакт обнаружился. Не было контакта.
Да. То есть попроси. Ты только попроси. Нужен контакт. Идея придет сама. Все сложится так, как должно. Я извиняюсь, если это не к месту в данном случае. Да. Почему я так легко говорю о смерти? Потому что я никогда к ней не относилась всерьез. И если раньше я еще когда-то ухитрялась сделать нужное лицо, то теперь мне практически не удается, поэтому я стараюсь никого не шокировать. Но не удержалась. На похоронах мужа, оказывается, половина оказались в таком шоке до сих пор. 4 месяца прошло, не могут сюда прийти. Оказывается, я ухитрилась ляпнуть. Знаете, у меня сегодня 2 события. От меня ушла уборщица и бывший муж. Они до сих пор не могут прийти сюда. Дело в том, что я никогда никого не теряла. Я не испытывала горечи от потери. Я испытывала тихую радость за любого человека, который наконец-то от этого освободился. Недавно я даже отловила себя на какую-то такую даже, я не знаю, что такое зависть, я никогда не испытывала, но вот такая мысль, сволочь уже уж, а я еще здесь должна. Да, то есть, не знаю, откуда это. Но у меня есть некие подозрения. Скажем, как вам такая теория? Если у природы есть принцип памяти, в чем это выражается? Каждое зерно знает, что из него должно вырасти. Или природа создает любые эксперименты. То есть, вот сейчас я прочла забавную книгу Бернарда Вербера «Энциклопедия относительного и абсолютного знания». Там очень прикольная история рассказывается про все на свете. Про муравьев, какие-то там взаимоотношения. То есть, когда ты начинаешь увлекаться этой биологией, физикой и так далее, ты обнаруживаешь, чего только не придумано в этом мире. Как, так сказать, естественного, так и искусственного. То есть все что угодно. Просто один сплошной эксперимент. Вот. Я подумала, что если у природы есть принцип памяти, а мы уже поняли, что если принцип есть, то этот принцип можно приложить к разным уровням, то почему бы не подумать, что, уходя из воплощения, некая психическая структура, которая называется человек, сохраняет в себе память о каком-то важным для мироздания опыте. Недаром в «Бардо Тодол», тибетской книге мертвых, говорится о том, что смерть – это просто одно из состояний сознания. Кстати, тот, кто экспериментировал со снами, может удостоверить, что в снах мы ощущаем реальность, мы там реальные. А когда ты просыпаешься, думаешь, какого хрена я напрягался, это был только сон. И в какой-то момент ты понимаешь, что и это, то, что мы называем бодрствованием, тоже некий вид сна, и что пора бы уже проснуться. У меня, например, был такой естественный эксперимент, что во сне... Но вначале я ничего не боялась, потому что я умела летать во сне. Я знала это. Я думала, да фиг вам, я сейчас улечу и все. Летела над всеми. А потом чувствовала, что мне летать все тяжелее и тяжелее. Потом я просто стояла и махала крыльями, руками, то есть, и подпрыгивала. Кстати, я помню, что те, кто меня преследовал, прекращали преследование и удивленно смотрели. Они не могли понять, что это я делаю. Но нам самое главное сбить преследователей со следа. Вот. Но когда и это уже перестало действовать, когда мне не нравился сон, я вспоминала, что я сплю, я открывала пальцами веки. И я просыпалась. То есть у меня такое ощущение, что если мне не нравится какая-то реальность, я могу просто открыть глаза, и она меняется. Кстати, так оно и происходит. Кто хочет, проэкспериментируйте. Значит, по поводу смерти хотелось бы поговорить еще. Недавно вдруг я подумала, что болезни к старости означают следующее. Тонкие человеческие структуры, как мы знаем, эту классификацию, ментальное тело, эмоциональное, то есть астральное, красивые такие вот термины, все эти тела, они тоже наполняются сгустками энергии. То есть на различных уровнях расширения сознания вся эта структура, которая называется человек, она сохраняет сгустки эмоции, мысли, переживания. И вот где-то к какому-то возрасту человек настолько наполняется всем этим, во-первых, он перестает воспринимать информацию, во-вторых, он перестает чувствовать, он чувствует в узком спектре, именно в силу этого отключает слух, зрение и так далее. Просто человек перенасыщен этими сгустками, его сфера сознания забита, замусорена, и это потихонечку начинает оседать в материю. То есть все тяжелое начинает переходить в те структуры, которые мы затем сбрасываем, как змея в кожу. Кстати, я недавно узнала, что змея в момент, когда сбрасывает кожу, она не видит и не слышит. То есть она как бы, все ее сенсорные способности отключаются. Может быть, это наша смерть, вот именно так происходит. То есть в момент, когда мы сбрасываем одно тело, как бы для перехода в следующее, мы отключаемся. Так вот, поскольку я мысли не порождаю, я их принимаю, то я, соответственно, принимаю ответы. Я голову теперь не ломаю ни над одним вопросом, возник вопрос, придет ответ. И вот иду я на днях на работу. Чем я отличаюсь от средненормального человека? Тем, что я не загружена мыслями типа Homo sapiens. Меня не волнует ни взаимоотношения в семье, ни взаимоотношения на работе, ни работа, ни деньги, ни жизнь, ни здоровье. Я как бы вышла из стадии развития, которая называется «тварь дрожащая». В общем, я родилась уже, так сказать, с неким, как это называется, когда на болезнь не реагируешь, иммунитетом к страху. То есть как-то не получалось бояться. Я вам объясню, что я родилась в Баку, в старой крепости, где был высокий уровень наркомании, преступности, крыс, антисанитарии. Несколько примеров из моего детства, чтобы вы поняли, какую я получила прививку от жизни. В 7 лет девочка, наряженная в белое платье перед отправкой на премьеру в кино, отправляется в дворовой туалет и проваливается в выгребную яму по горло. Выражение лица моей мамы можете представить сами. Или на первом курсе я приглашаю всех, так сказать, своих новых друзей на свой день рождения. Покупаю шикарный торт белый. В холодильник он не влезает, я его ставлю на холодок. Приходят гости, я его заношу с холодка на свет. И не могу понять, почему белый торт стал черным. Когда я выхожу на свет, я вижу, что он покрыт муравьями. От испуга я его ставлю в центре стола, и муравьи начинают разбегаться по направлению гостям. Следующий свой день рождения я делала лет через 5. Я забыла, что этого делать нельзя. Первая же пробка шампанского потолка, потолок рухнул вместе с крысиными хвостиками. В 10 лет я вышла со своей собакой погулять, и наркоман ломом ее убил у меня на глазах. У меня есть свидетели, у меня есть моя сестра, которая может иметь свой набор ужасов. Скажем так, у нас с сестрой разделение обязанностей. То, чем занимается она, не занимаюсь я, и наоборот. Она светская женщина, могу сказать следующее, она жена Давида Кона, ведущий 9 канала «Израиль Плюс».
Тоже из Баку.
Да. И был очень интересный прикол, когда по сценарию Давида Кона снимался телесериал «Под небом Вероны», приехала съемочная группа из Москвы, оператор, который снял «Алые паруса», то есть «Все незабытых предков», там режиссеры, все. И мы с сестрой не нашли, чем развлечься, мы начали развлекать их ужасами из своего детства. Надо было видеть их выражение лиц. Но зато мы с сестрой развлеклись от пуза. Вот, в принципе, и она, и я, мы поняли для себя одну вещь. Самое любимое наше занятие – шокировать людей. Хорошо шокнул – это как принять рюмку адреналина. Ну что делать, у каждого своя структура. Каждый выполняет свою дхарму, предназначение свое в этом мире. К чему я это рассказывала про свое детство, я не путаю, это было в Баку, в старой крепости.
Старая крепость – это здание или
район? Нет. Да. Я все отслеживаю. Еще в детстве. Теперь представьте вот атмосферу. Это как раз по делу вопрос именно вовремя. Представьте себе такую атмосферу. Девочка из интеллигентной еврейской семьи. Мама юрист. Папа известный актер. Прямо как у Жириновского. Не имеет возможности выйти на улицу, чтобы поиграть с детьми. Обстановка на улице не для нормальных детей. Начиная с 8 лет, азербайджанские дети уже сидели в колониях для несовершеннолетних. Телевизоров не было. Единственное доступное девочке развлечение – было безудержное чтение и игры с сознанием. Долгими ночами я экспериментировала с образами, мыслями, возникающими в голове. Значит, прошла цепочка мыслей, я их в обратном порядке отслеживаю. Что за что зацепилось? Потом мне, что я такое смешное сказала? Вот вам практический ответ на вопрос. Значит, я думаю так. Насколько я, так сказать, формулирую себя. Не себя как Любу, я себя как Люба мало интересует. Себя как объект исследования. Вы все опоздали, кто опоздал? Я говорила, что большую часть жизни я, как и любой нормальный человек, считала себя собакой Павлова. Что кто-то надо мной производит эксперименты. Все, что со мной происходит, не воспитывает, потому что меня никто не воспитывал. А у меня было ощущение, что со мной кто-то экспериментирует. С моим сознанием, с моими эмоциями, с моими реакциями, с моими настроениями. Вот такой пример. До 20 лет я была абсолютно эгоистичная. То есть я была вся внутри. Я вообще не видела реакции других людей. Я не видела, что происходит. Я не понимала, что происходит. Мне казалось, что все такие же, как я. Что у всех внутри есть кто-то, с кем они играют. У меня всегда было с кем поиграть. Я скажу, 5 лет я сижу, играю сама с чем-то, и вдруг такая мысль. Да, я одна, но в принципе я могу попросить, и меня отведут к друзьям, там есть дети, или там в детский сад можно в крайнем случае пойти. Правда, меня на один день отвели, и она фантазировала, что там черви в компоте, и кому-то голову разбили, меня тут же забрали. Да. То есть мне самой было наедине с собой было гораздо интереснее, чем в миру. И вот я думаю, что в принципе у меня есть выбор, я могу пойти к детям. А Бог-то совсем один. Бог. При этом в доме слово Бог употреблялось только в двух сочетаниях. Ой, слава Богу, и ой, не дай Бог. Но я откуда-то знала, что есть такое понятие, что он один, и что ему скучно, и что с ним никто не играет. И тогда я ему сказала, я буду с тобой играть всю жизнь. Вот я с ним играю.
Какого
возраста? Лет 5. Я это вспомнила недавно. И поэтому я сформулировала про себя, я шут Бога. Но поскольку слово «шут» я не знаю в женском роде, то ли шутка, то ли шутиха, то так и было написано, я шутка Бога. Хотя и это правильно.
Да, если,
да. Я его развлекаю, да. Я не, это долгий процесс. Вы так, вы поторопились, вы что? Вы что думаете, я не страдал? Шутите, парниша. Значит, я долго игралась со своими мыслями, но я обратила внимание на то, что меня все время кто-то переключает. То есть до 20 лет ровно я была вся внутри. В 20 с чем-то, ну там лет с копейками, я вдруг ночью просыпаюсь, мысль такая. Почему это никто меня не любит, никто не хочет со мной играть? Почему это вот мои подруги козни строят? Не может же быть, что все плохие. Может, все дело во мне? Все. Кончился период эгоизма, начался период альтруизма. Причем тотального. На следующий день я прихожу, и вся снаружи, кто что сказал, как среагировал, а это так посмотрел, а это то, а это все. Вам что-то надо, берите, все берите. Все взяли. 35 лет уже умирала. Все взяли. Практически жизнь взяли. Но мироздание, этот эксперимент еще не довело до конца. Фига оно позволило мне умереть. В тот момент, когда я уже чувствовала, что я ухожу, меня взяли за голову, вытащили, отправили в санаторий в Джермук в горы. За месяц я прошла совершенно феноменальную трансформацию, вернулась другим человеком, теперь у меня уже уравновесилось. Я недавно в какой-то книге нашла типы характеров, что не читаю я. Все типы я. Затем я начал читать типы темперамента. Все я.
Меланхолик тоже?
Да. Все я, все. Я поняла, что в принципе я за жизнь пережила все состояния, возможные все вариации человека. Я была и такая, и такая, и такая, и такая. Вот спросите, какой я не была. Не знаю. И не надо. То есть, тут у меня накладываются картинки из кабалы. Могу рассказать, если кого-то интересует, тот, кто увлекается кабалой. Значит, я начала одну тему, не закончила. Тему того, что когда человек заканчивает в жизни социальную эволюцию, он считает на этом свою миссию на земле выполненной и в комфортабельных условиях ждет ухода. Но помимо программы минимум существует программа максимум, как я это называю. То есть тот момент, когда человек пережил все возможные состояния, хотя бы... Вот я сказала, вас не было, что второй любавический ребе Бердов проводил аудиенции. Он принимал людей, которые на что-то жаловались, и он им помогал, давал советы. И вот однажды он прервал аудиенцию, объяснил это так. Когда мне люди рассказывают о своих проблемах, я их могу на себя примерить. Этот человек рассказывал мне о таких вещах, которые я на себя примерить не смог. Так вот, могу вам сказать такое. Что бы кто бы из вас мне сейчас не рассказал, я это спокойно могу примерить на себя, потому что в какой-то модификации я это пережила.
Ну, в случае с туалетом, а что так вот, так вы не можете примерить?
Нет. Ну и что? И что это объясняет? То есть я вам сейчас приведу ответ.
Нет, ну, ты понимаешь, что время приходит женщина, которая там рожала, да? Как он может на себя применить?
Так она, он же ей не должен давать советы по родам.
Ну там, не знаю, сложно.
Правильно, я не буду давать советы больному онкологии и не собираюсь это на себя проверять. Я говорю о других вещах. Так вот.
Вот пример.
Недавно беру в рот таблетку от горла почувствовала, заболела. Стрепсис. И читаю. Да. Да, чтобы не отвлекаться. Горло болит. Сосу таблетку и читаю. Чувствую, горло закрывается. Абсолютно отек. Видимо, аллергия. Отслеживаю, страха никакого. Сознание мутится, чувствую, ухожу, и вдруг на фоне вот этого вот уже ухода одно слово. Адью. Потом следующая фраза. Француженка хренова. Тут внутренняя вибрация хохота, и горло открывается. Можно назвать это переживание, так сказать, утоплением?
Ну, уход из жизни.
Сложно было слеживаться.
Нет. Нет, практика уже наработана. Значит так. Для того, чтобы начать отслеживать, первым долгом надо научиться останавливать бетономешалку. Стоп. И тишина. Рассказываю. Я уже людям рассказала. Не впечатлились, значит, было не по адресу. Как-то провожу такой эксперимент. Мне почему-то показалось, что мысли приходят горизонтально. Так я это восприняла. Так я это, да. Как это? Азбука Морзе. Тогда я мысленно. Тут поставил экран, тут поставил экран, тут поставил экран. Чувствую. Тишина. Полная. Потому что я хотела быть хозяйкой содержимого своего сознания. Я обратила внимание, что с легкостью возникают сцепки. Что это означает? Когда-то в институте какой-то парень меня обидел, каким-то образом это связалось с раскладыванием пасьянса. Каждый раз, как я раскладываю пасьянс, я вспоминаю про этого парня. При этом я уже не вспоминаю о тысячах других людей, гораздо более важных для меня. А вот это неважное лицо возникает при раскладывании пасьянса. Практически все, что происходит в нашей голове, имеет такую природу. Об этом еще даже говорится в саентологии у этого Хаббарда, что если, например, человек получил травму, в этот момент на улице лаяла собака, из крана лилась вода, и кто-то где-то сказал, какая дура, то если два или три этих момента сложатся, человек начинает испытывать боль от этой травмы. Сцепки вот такие организуются, мысленные. Так вот, во-первых, я не хотела бы допускать таких сцепок. Во-вторых, я почувствовала, что я отлавливаю мысли из окружающего пространства. Я дала интересный пример Сейчас мне уже трудно сказать, кто его слышал, я повторю. Я однажды лежала в состоянии безмыслия, и вдруг в голове возникла мысль. Там, где мой член, там и я. Мысль была не моя. Я поинтересовалась, откуда я ее могла словить. Я выглянула по улице, проходил парень. То есть я отследила, что я отлавливаю мысли, настроение, чувства из окружающего пространства. Я прихожу куда-то, там сидит какой-то человек печальный, я чувствую, как меня начинает сжимать. Я начинаю испытывать его боль. У Макса Прайя есть гениальная фраза «Я человек чужого настроения». Я поняла, что я совершенно нейтральна сама по себе, как и каждый. Никак не связаны. Так, скажите, пожалуйста, телевизор связан с программами, которые по нему транслируются? Он их порождает, он их только принимает. И переводит в изображение и звук. Вот я занимаюсь тем же самым. А?
Пошел.
Ничего, моего тут нет.
Принимает он волны, а порождает как раз программы.
Кто порождает программы? Телевизор не порождает программы. Он переводит волны в свет и звук.
Для меня он родитель программы. Я смотрю телевизор, а...
Вот именно это заблуждение и сделало нас рабами нашей формы. Они не мои.
Ваши эмоции, ваши переживания, ваш прошлый раз.
Ничего тут моего нет.
А у вас есть вообще вопросы, на которые нет ответа? Вы ищете ответы, но
да.
Не знаете.
Они... Секунду. А потому что я не знаю эти вопросы. Когда у меня возникает вопрос, тут же приходит ответ.
А
пример.
Нет таких вопросов?
Нет. Иду утром на работу. Возникает вопрос. Почему большинство детей воплощается в странах третьего мира, а в странах благополучных, где все как бы условия приличные, воплощается все меньше и меньше детей? Ну, все ответы на этот вопрос, они отвечают на вопрос, почему рожают. На вопрос, почему рождаются, никто не отвечает, потому что это несколько из другой области. Я голову не ломаю, мне нечего. Я иду на работу, целый день работаю, вечером возвращаюсь домой. Голова абсолютно пустая. На прием. И вдруг приходит ответ. Когда меня накрывает ответ, я аж приседаю. Он меня аж сгибает. Я физически ощущаю там. Значит, сейчас мне придется этот ответ, который я получила, перевести в слова. Словами это звучит так. Совершенно не важно, что ты делаешь в жизни, важно уйти из тела налегке. Как я это понимаю? Человек за жизнь накапливает невероятное количество всяких переживаний, мыслей, чувств, причем все это он считает своим. К моменту ухода все его тонкие тела, то есть сфера ментала, эмоциональная, то есть, скажем так, все, что образует структуру человека, перегружено впечатлениями этой жизни. Часть он сбрасывает в материальное тело, и оно расщепляется на соответственные элементы. Часть действительно этих тонких тел, я уже не знаю, это уже там читать можно. Масса картин мира, это неинтересно. Но какая-то часть остается на так называемом жестком диске, как я его называю. То есть тем, что является структурой данного человека. То, с чем он из воплощения в воплощение приходит. Идет какая-то запись. То есть мы недаром говорили об механизме памяти у природы. Если человек в жизни сделал какие-то интересные выводы, освоил какое-то новое поведение, то где-то же в общей памяти это закрепляется. Я не знаю, знакомы ли вы с таким биологом английским Руперт Шелдрейк. У него есть понятие морфогенетического поля. Совершенно фантастическая штука. То есть он объясняет на нем поведение птиц, животных. Он говорит, что у птиц, у всех птиц единое сознание. У галок свое, у канареек свое, там, и так далее. Например, есть такой эффект сотой обезьяны. На каком-то острове какая-то обезьяна очистила банан. Мне показалось это вкусным. Молодые обезьяны собезьянничали. Старые обезьяны подстроились попозже. И вдруг на острове, в котором нет никакого контакта между этими двумя островами, обезьяны начинают чистить бананы. Коллективное сознание. Или такой гениальный пример, то ли дрозды, то ли синицы в Англии. Утомила? Значит, в Англии принято перед домом ставить бутылку с молоком. Пробка была картонная. Сначала было все в порядке, вдруг отследили, что галки, по-моему. Галки стали пробивать эти пробки картонные и высасывать пенку. Так продолжалось до Второй мировой войны. Во время Второй мировой войны молока в Англии не было. И все, прошло 5 лет. Прошло 5 лет. Через 5 лет сколько поколений галок сменилось? Минимум 3, если не больше. Я вообще в биологии полный профан. Как и во всем остальном. И вот кончается война, молочники приносят бутылки, все галки пробивают пробки, и не только в Англии, во Франции тоже. А на это вам ответит квантовая физика. 2 фотона, которые когда-либо пересеклись, будут реагировать на друг друга, даже если находятся на расстоянии миллионов световых лет.
Или галки живут больше, чем
нет, но мы не галки обсуждаем этот вопрос. А?
Галки живут долго. Жизнь как оборона.
Ну, значит, кто-то другой. Мы же не об этом, мы о другом. Мы о том, что там какие-то птицы, которые не перелетные и живут мало. Я не помню, какие птицы, можно уточнить. Прекрасная книга «7 экспериментов, которые потрясут мир» Руперта Шелдрейка. Вот. То есть, и вот исходя из того, что у природы есть принцип памяти, я считаю, что если человек демонстрирует какое-то интересное для эволюции поведение, то это откладывается в общем фонде человечества, и по достижении некой критической массы это по достижению критической массы рождаются дети индиго с другим уровнем сознания, способные с этими качествами врожденными. То есть у меня с сестрой очень интересный момент. Если я родилась абсолютной идиоткой, то есть орала как ненормальная, болела, хулиганила, ну, в общем, отравила маме жизнь, как только могла, то моя сестра родилась ангелом. Вот она как вот так родилась, вот так она и живет. Сияющее, очаровательное существо, которое просто не знает, что такое обидеться. Как-то ей было лет 15, а мне 24, она пришла и рассказала жуткую историю, как какой-то мальчик ее просто чуть ли не продал. Что-то жуткое, какую-то историю. Рассказывает и смеется. А я сижу и плачу. Она легла на кровать, уснула вот с таким ангельским лицом. А я сижу, рыдаю и думаю, какое счастье, что ты такая идиотка. Но что я заметила, что идиотка идиотка, а живет она лучше меня. Все, что и подумает, все материализуется. Все, что захочет, все случается. Люди ее обожают. Все у нее получается. Я работаю как сволочь, как вол. А она не работает, у нее все есть. Поскольку я человек наблюдательный, думаю, а дай я пойму, а в чем тут фишка? Я поняла. Она родилась полубогом, а я родилась человеком. И чтобы дойти до полубога, мне надо тяжело работать. А она уже готовая. Причем, как-то пришла такая фраза. Ты всегда прав, не попадайся в эту ловушку. Что это означает? Если человек считает себя больным, он болен. Если он считает себя здоровым, он здоров. Если он считает себя бедным, он бедный. Если он считает себя богатым, он... У меня вот сейчас есть у приятницы друг ее, у него 1 000 000 долларов на счету, а он не отрываясь, что-то там продает и покупает. Причем программист высокого уровня, 25 тысяч шекелей в месяц зарплата, как говорила моя мама, ни детей, ни плетей, то есть ни расходов, ничего. А он постоянно в депрессии, потому что он всегда ухитряется за минуту до того, как акции поднимаются, их продать. И вот они едут на то ли на Гавайи, то ли на... Куда еще можно поехать? Ну, на рай какой-то, а? Да, не ближе. Бермуды, Карибы. Да, ну что-то красивое, в общем. Приезжают. Я говорю, ну как? А она говорит, жили в раю, а внутри ад. Я говорю, почему? Говорит, Гриша проиграл 1000 долларов. То есть, он все время сидит и говорит, ой, какой я невезучий. А самое интересное, что он это самое организовал. Она говорит, ну может ради эксперимента ты один раз подождешь и не продашь, ты все равно проигрываешь. Один раз не продай. Подожди, может вырастет. Короче, это дохлый номер, помочь невозможно. Человеку невозможно помочь, пока он не решает, что он хочет выйти из игры. Если человек не доигрался в свою игру до тошноты, его вытащить невозможно. Так, это то же самое, как взять из заключенного из тюрьмы, тянуть прямо сквозь стену. Тоже неприятно. Ему. Невозможно помочь человеку, если он принципиально не решил, что в эту игру он больше не играет. Большая часть из нас обожает играть во всякие негативные игры. Вот такой простой пример. Мы очень любим фильмы трагедии, драмы, ну, сейчас... Большинство населения попроще увлеклось, ну это тоже у меня образец, увлеклось мыльными операми. Мало кто смотрит комедии. А ведь, а? Потому что они получают опыт, проживают чужие. То есть какой удобный вариант, смотрите. С одной стороны ты вроде это и проживаешь, а с другой стороны это как безопасный секс. То есть, ты знаешь, с тобой ничего не произойдет, ты на безопасном расстоянии, там кто-то умирает. Мой сын приходит и говорит, сволочи, такой трагический фильм, а конец прямо идиотский. Я говорю, что? Он говорит, никто не умер.
Особенно
в Для того, чтобы было что-либо осознанно, надо еще себя осознать. Вы много видели осознанных людей? То, что вы называете осознанным, это сновидческое состояние.
Осознанно это продуманно. Есть продуманные поступки, есть продуманные.
Значит, вы продолжаете считать, что есть продуманные поступки, да?
Нет, пока не продолжаем. Люди не могут сами себя и
выбирать.
Не могут, но выбирают.
Если мы антенна, как мы можем выбирать, потому что мы получаем положительные результаты?
А мы можем каналы выбирать. Мы можем каналы выбирать. Объясняю. Мы рождаемся, и наше внимание закрепляют в определенном спектре частот.
Это библиотеки. Все, кто вот это. Куда их ходят? Потому что нравится.
Видеть отсюда до сюда. Человек все видит в этом диапазоне частот. Что возникает дальше? Какая-то частота привлекла внимание, вызвала сильную эмоцию, негативную. В дальнейшем возникает некая привычка отлавливать эту частоту. Назовите это сознательно, назовите это бессознательно, но мы это делаем. Осознанным я считаю выбор чистоты. Когда ты понимаешь, что ты опять какую-то фигню заказал, я беру на себя ответственность за все со мной происходящее. Вы пришли поздно, поэтому часть объяснений вы пропустили. Да. Конечно.
Это был ваш выбор.
Большинство людей считают себя жертвами. Не хочет получить ответ. Не хочет человек получить ответ. Вы поняли, как это делается? Секунду. Если кому-то начинает мешать, значит, человек не хочет получить ответ. Неосознанно. Это что, меняет что-то?
Ну, это или да, или нет. Вы попробуйте еще раз. Еще раз позвоню.
Сейчас вы осознанны, а до этого были неосознанны. Объясняю. Большая часть людей считает себя некими жертвами, хоть они так и не формулируют. Они считают, что кто-то им что-то причиняет. Они жалуются на правительство, на родителей, на школу, на страну, на земной шар, на Бога, на других людей, на жену, на все. Тем самым они как бы отдают свою силу всем этим структурам. Значит, получается, что правительство может что-то сделать со мной, или другой человек может что-то сделать со мной. Я отдаю часть себя. По мере того, как я обвиняю все в том, что со мной происходит, я практически к концу жизни прихожу пятерышкой. Ничего не осталось. Этот виноват, вот виноват, этот виноват. В тот момент, когда я заявляю, никто со мной ничего не может сделать, если я этого не захочу, я возвращаю себе свою хозяйскую силу, и у меня есть достаточно силы, чтобы выбирать тот опыт, который я хочу пережить. Там, где наше внимание, там и реальность. В одной и той же реальности каждый человек направляет свое внимание на что-то, и он это воспринимает. Вот такой пример. Одна моя знакомая ходит Одна моя знакомая ходит, рейки ее там лечат, и там еще цветотерапия, она говорит, какие-то флакончики с яркими цветами. И вот она приходит на 10-й раз в этот дом, и вдруг она видит флакончики с бледными цветами, наряду с яркими. Она говорит, скажи, пожалуйста, а эти флакончики тут были? А та отвечает, а это цвета мастера. Что это означает? Что нормальный человек воспринимает определенный диапазон цветов. И только по мере того, как он расширяет диапазон восприятия, он начинает видеть больше тонкости, более тонкие вибрации воспринимать. Можно расширить наши возможности до неимоверной широты. Мы можем работать со своим сознанием, расширить его. Вот вам такой пример. Моя знакомая идет работать в одну организацию. Там у нее какие-то взаимоотношения с одним из сотрудников. Причем рассказывает она так. День он мне напевает, ах, там что-то. А день он на меня не обращает внимания. В результате я не могу думать ни о муже, ни о детях, ни о работе. Я думаю только о нем. Я говорю, так, это выглядит как агрессивное поведение с целью захватить твое сознание. Агрессора будем бить по рукам. Она говорит, как? Я говорю, очень просто. Тут же приходит техника. Рисуешь большой круг, это сфера твоего сознания. Внутри маленький кружочек с буквой его имени. Его звали на букву Г. Да. Каждый день двигаешь это Г границам сферы своего сознания, пока, наконец, не выведешь за предел, за большой круг. Это называется вывести за быть. Обратите внимание на слово за быть. Звонит она ко мне, рассказывает, где она рисовала близкой границы ТГ, повесила над компьютером, он подходит и тревожно спрашивает, а что это у тебя тут висит? Она говорит, это так, картинка. Он почувствовал интуитивно, что-то происходит. Через неделю я спрашиваю, ну как наша Г? У нее несколько секунд берет, чтобы вспомнить, кто это. И она говорит, а, его уже уволили.
Сбои бывают у вас? Чем? Или всегда для сбоев?
Так. Вопрос, что вы называете результатом?
Вы ожидаете определенный результат, он не происходит. Г остается.
Не ожидаю. Не ожидаю результат.
Никто не собирался его болеть.
Мы не знали, как это произойдет.
Он выходит.
Забыть мы хотели его. Мы не. Вот это самый интересный момент. Вопрос тоже очень интересный.
А после того, как она снова вспомнила, он не вернулся, кстати?
Там другое произошло, если тебя интересует. У нее там возникло другое Г, тоже на Г. Вы прослушали. Я вам сейчас... Это, просто интересный вопрос. Я не знала, продолжать или нет, но, видимо, стоит. Взамен этого Г она получила другое Г. Тоже на букву Г. Для примера одного звали Габар, другого Гай. Я говорю, будем выводить, он говорит, нет, оставим. Прошло 2 года, сейчас не знаем, как вывести. Закрепилось. И тут я делаю вывод такой. Если человек должен получить какой-то опыт, Ему не сбежать. То есть он будет бегать, но лучше этот опыт получить побыстрее. Или, как сказала одна умная американская актриса, не помню, как звать, если бы я родилась заново, я бы сделала все те же самые ошибки, но в два раза быстрее. Если человек... А я знаю почему, потому что я хочу перерыв. Проколов не бывает. Я хочу.
Искали повод.
Да. Я вам больше скажу, у меня был совершенно потрясающий эксперимент. Если я разговариваю с человеком, и он полностью заинтересован в разговоре, мир замирает, никто нам не мешает. Причем однажды это происходило в курительной комнате. Я вам расскажу эту историю, она интересная. Люди подходят к двери курительной комнаты, обычно курительная комната забита людьми, а это стеклянная дверь. Подходят, и такое ощущение, как будто они потеряли из виду эту дверь. Они забывают, зачем они пришли. Либо их кто-то зовет. Пока мы не закончили разговор, никто не зашел. Но в тот момент, когда мы поставили последнюю точку, лавина хлынула. Кстати, я так могу тоже держать. Да, ну потом.
Я даже не могу
отсюда. Подожди, секундочку, ты записал свой уговор? Подожди, я... А кто вас записал?
До уговора, то, что...
Чтобы
ты как-то сообщал. Ты сказала, я буду дзынь-дзынь делать.
А, из которой я последний день ночью обзывались были, да? Я поняла, да, это вы с опозданием на день, да, я поняла, сейчас я вас тоже. Это как все складывается, да, какие все знакомые. У меня куча народу записались незнакомые, а оказался незнакомый. Дальше Тверский 8. А ты знаешь, назвал, да? Тверский 8. А Мазгеру был факт, ты знаешь? Ну вот, если это там...
Что вы могли сказать?
Не помню, кто у нас еще был в каком зале, я не помню. Ну да, там где-то не так. Ну все, там. Лучше на всякий случай. Следую еще раз набрать, это число. У нас может прийти 7, 4, 6. Сейчас у нас остановили на 5, но это же может прийти. Ну то есть провели 5, ну ты понимаешь, что это.